Вітаємо вас, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Ми раді, що сьогодні, розпочинаючи цю конференцію, ми можемо її розпочати не з загальної конференції, а з такого семінара, на який ви записалися. Це семінар для служителів, для лідерів служінь, для тих людей, які фактично несуть нагрузку в служінні. І ми хотіли так от 2 години взяти перед загальною нашою конференцією для того, щоб трошки посекретничати з вами. Ви з нами, а ми з вами. І більш відверто поговорити на одну із тем, досить таку, на превеликий жаль, практичну для нас зараз і актуальну, як стійкість в служінні або як не згоріти в служінні. Але перед тим, як ми перейдемо до такого семінару, пам'ятайте, Христос сказав, що без мене не можете робити нічого. В тому числі і цей семінар. І я запрошу Сергія Володимира, пробачаюсь, Омельчука. Ви його добре знаєте, правда? О, це наш пастор з Київської церкви благодаті. Він попросить благословення. Давайте ми встанемо і будемо молитися.
Господи наш драгоценний, владика наш, спасибо, що собрались вместе, собрался народ Твой, ни чужие, ни пришельцы, сограждане святым, свои Тебе, Господи, благодарны Тебе за то, что купил нас так дорого себе, своей драгоценной кровью, Иисус, искупил нас. Хотим жить для Тебя, Господи, и без Твоей благодати не можем этого делать. Просим Тебя, чтобы Ты особую дал благодать на эту всю встречу. Сейчас собрались лидеры церквей. Молю Тебя, Господь, говори к нам сегодня. Дай нам быть открытыми к Тебе. Слово Твое говорит, что любящим Бога дано знание от Него. Господи, прошу Тебя, чтобы это было реальностью для нас сегодня. Посылай Твое откровение Твоим Духом Святым. Многие братья и сестры приехали с дороги. Ободри, Господь, нас сегодня. Дай стойкость в служении и стойкость в принятии Слова Твоего, Господь, чтобы не было оно отвержено. Благослови братья, которые сегодня будут говорить. Господи, посети нас Твоим Духом Святым. Забери всякое желание плоти нашей, Господи, дай научиться жить по духу. Просим Твое откровение сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Дякую. Займайте ваші місця. Якщо хтось буде ще підходити, давайте ми так зробимо, щоб ми сиділи кучніше. Поряд, щоб хтось був з нами, тому що перше, що ми хотіли би зробити зараз, це реально зачепити цю тему, якраз виходячи з ваших переживань, виходячи з того, як ви це бачите, і перед тим, як ми перейдемо до слова, і потім до обговорення, до питань і відповідей в кінці, і будемо мати ще певну дискусію, я думаю, що кожен служитель і лідер служіння, він йому подобається, коли йому дають завдання. Амінь. Вам подобається, коли завдання вам дають? А чому ви мовчите? Це наша мрія. Щоб бути до чогось уповноваженим. За щось відповідати. І тому для того, щоб ми думали всі, і не просто хтось один слухав, хтось говорив, а всі слухали, ось ця тема стійкості в служінні. Вона важлива, щоб ми могли це обговорити в групах. Але зробимо ми наступним чином. Перше, це ми об'єднаємося в групи, можливо, десь по 7 чоловік. Це повнота. По 7 людей. І ви познайомитеся. Якщо ви всі тільки з одного міста, то не знайомтеся. Об'єднайтеся з тими, хто з іншого міста. Познайомтеся, звідки ви приїхали. Виясніть свою географію. І одне завдання вам, дуже коротке. В Біблії. Нехай кожна група визначить хоча б один текст, який говорить про важливість стійкості в служінні. Про благословіння вірних людей, які були вірними до кінця і стійко тримали удар до кінця. Зрозуміло, так? Да? Просто це Слово Боже, щоб ми прив'язалися зараз до Слова Божого. І познайомтеся там, де ви є. Ми буквально даємо на це 5 хвилин. Добре? Давайте ми так, як ви є, ви можете просто 7 людей, рахуйте до 7, об'єднайтеся в такі групи, познайомтеся і згадайте хоча б один такий текст. Я не думаю, що це завдання було досить важким, тому що в Біблії дуже багато текстів, які говорять про важливість вірності в служінні, витривалості в служінні, важливості дійти до кінця, важливості боротися і перемогти. Ваші тексти залишайте у себе, тому що вони вам ще пригодяться сьогодні. І думаю, що із них можна ще буде розвинути дискусію. Але один із таких текстів, напевно, хтось і згадував вас в групах, записаний в другому посланні Тимофія. Якщо ви читаєте четвертий розділ, кінець цього пастирського послання, наприкінці вже майже свого служіння апостол язичників пише листа до молодого служителя, і він пройшов довгу дистанцію. Фактично він говорить про те, що я завершую це служіння. І він каже так, що я змагався добрим змаганням. 2 Тимофію 4:7 і 8. Свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто його прихід полюбив. Це звучить як підсумок, як певне резюме, як висновок свого служіння. Напевне, кожен із нас, більшість із вас, молоді люди, можливо, тільки входять в служіння, розпочали служіння на дистанції. Я не знаю, яку дистанцію ви пройшли, але нам всім хотілося би пройти довгу дистанцію, посвячені Господу. Нам би хотілося, щоб наші останні діла, вони були більші за наші перші. Нам би хотілося, щоб духовний рівень мій і розвиток, і зрілість були вищі, ніж просто наша перша любов. Нам би хотілося, щоб з кожним роком наше служіння було більш якісним і відзначалося результативністю. Ми всі цього хочемо. Нам би хотілося, щоб наше служіння більше говорило про нас, у нашу відсутність, ніж тоді, коли ми присутні. Щоб це була певна плідність, якою користуються інші люди. І взагалі нам би хотілося б виглядати краще в кінці, ніж на початку. Це правильні бажання, які дає Дух Святий в наші серця. Взагалі, щоб заключний акорд служіння, він лунав набагато сильніше, яскравіше, і ця гармонія захоплювала інших, ніж це було на початку. Нам би хотілося так. Тим не менше, навколо нас, коли ми оглянемося на різних людей, які є в служінні, і старші, і менші, і взагалі молоді, багато людей, які сходять з дистанції. І не тільки тому, що вони вже захворіли, не тому, що їм вже за 70, а тому, що з різних причин щось їх зупинило. Хтось виявився сильнішим за їхні бажання. Обставини так, можливо, складались, і хтось сказав, це таке життя, і люди просто зупинялися. Вслухайтеся в слова апостола, який прожив життя. Він каже, я закінчив. Він говорить, я зберіг. І він каже, мені буде нагорода. Можливо, це просто таке глибоке переконання і самообман. Можливо, це дерзання і виглядає не дуже скромно. А хто дав гарантію, що ти отримаєш вінець? А хто сказав, що так все добре? І ви знаєте, я приходжу до одного простого висновку. І думаю, що це ми переживаємо в нашому житті, в нашому служінні, в нашій посвяті Господу. Що найкраще, коли Дух Святий говорить нам, що ти добрий і вірний раб. Не просто люди, не просто умови, не тому, що так складається життя і служіння, не тому, що сьогодні в нас є можливості, не тому, що я духовно зростаю, не тому, що хтось пожертвував і дав мені щось. Коли Він засвідчує, що ти робиш правильно. Ти робиш вірно. Ти служиш жертовно. ти долаєш ці перешкоди, ти ведеш боротьбу. І навіть коли ти зупиняєшся, ти не відмовився далі битися. І тут якраз є питання, чому люди сходять з дистанції? Скажу вам таке спостереження з останніх років, що більшість випадків того, як люди сходять з дистанції, я бачив якраз в молодому поколінні. Не в старших. Хоча й вони інколи не справляються. Є середній вік, але більшість людей, яких останнім часом, я бачу, відмовляються від служіння, це молоді люди. Деякі навіть серйозно ще не розпочали і сказали, що вони вже завершують. Вони подвиг завершили. Я не для того, щоб дорікнути, а я думаю, що тут якраз сидять ті люди, які цікавляться служінням і хочуть йти на довгі дистанції і перемогти. Я не знаю, чи можливо зараз для нас зробити ось що. Ми маємо ще декілька таких можливостей для того, щоб знову ж таки в наших групах, перед тим, як ми повернемося до Біблії і будемо говорити про це більш серйозно і глибше, про цю проблематику і про те, як бути стійким в служінні і зберігати вірність, давайте ми зробимо ось що. Напевне, ви бачили таких людей, які зупинилися в служінні. Кажуть, вигоріли або розчарувалися, або одружилися. Така біда буває. Або заміж вийшли, або дитина в них народилася, або вони змінили роботу, або просто щезло бажання. І оте, що робив вчора, сьогодні вже не надихає, не мотивує, і людина каже, ну, інший етап в житті. Все, що я міг, я вже майже віддав. Давайте ми зробимо ось що. В наших групах, якщо ви можете поділитися досвідом із свого життя, можете поділитися, можливо, у вас були такі спокуси розчарування. Можливо, ви бачили інших людей, які так само розчаровано опускали руки. Можливо, ви знаєте таких і навіть молилися за них. Можливо, ви бачили тих людей, яких і не сподівалися, що таке може бути. Просто поділіться. Зовсім недавно в одній досить потужній, в одному об'єднанні потужному в Америці, з дистанції зійшло 400 служителів. 400. Багато з них стали залежними від порнографії, флірту, інших зв'язків позашлюбних. Просто відмовлялися від служіння. І коли це відкрилося, один із них просто закінчив життя самогубством. Інші написали заяви і сказали, ми не можемо служити в церкві. І, звичайно, в таких умовах неможливо. І це трагедії. Це величезні проблеми. А тільки Бог знає статистику, скільки насправді, наприклад, за останній рік в християнстві і те, що ми називаємо церквою Ісуса Христа, скільки людей відмовилися рухатися далі на Божих умовах. Я не хочу когось шокувати цим, тому що це не рекламні речі. Але давайте ми подумаємо про те і подивимося, і зважимо, наскільки важливо зберігати себе в Господі, і щоб Він зберігав нас в своїх руках, для того, щоб залишатися стійкими в служінні. У нас є 15 хвилин для того, щоб поділитися тими спостереженнями, які є, можливо, вашими переживаннями. Не бійтеся бути відвертими, чесними, бо я розумію, що кожен із нас, ми як люди, кожен із нас на відповідному етапі нашого християнства і служіння переживає спокусу залишити. У нас є спокуси просто робити так, зверху. У нас є спокуса служіння замінити чимось іншим. І в цьому є величезний виклик. Я думаю, що цей виклик із преісподньої. І дияволу не байдуже, як ми будемо жити далі. І чому ми присвятимо наші сили, наш весь потенціал, який ми маємо. Тому давайте ми об'єднаємося, поділіться.
ось цими переживаннями, і після цього ми звернемося до Слова Божого.
Так, брати і сестри, дуже добре, у вас є дискусія, ви обговорюєте тему, напевне, вже вирішили питання, як боротися з такою спокусою, як залишатися стійким в служінні. І це просто як вершина того айсберга, про що ми можемо зараз говорити. Але для нас важливо було би перед тим, як ми перейдемо до якихось таких більш практичних речей, як виходити з такого стану, на що зважити, це все ж таки відкрити слово і подивитися саму біблійну платформу, як Біблія говорить про це. Чому таке стається? Яка природа таких речей? Я думаю, що зараз у нас якраз буде небагато часу, але все-таки для того, щоб висвітлити цю тему, ми запросимо Ніколая Скопіча. Ви знаєте його, да? От. У нас є Микола Романюк і Ніколай Скопіч. Розумієте? Коли я скажу Микола Скопіч, ну, треба так вже говорити, скоро буде.
Да,
Микола Скопіч. І коли ми кажемо Ніколай Романюк, ну, той... Той завжди говорить українською, а цей російською. Тому Ніколай Скопік і Микола Романюк. Але давайте ми візьмемо наші Біблії, так? І в нас зараз буде час для того, щоб просто подивитися, як слово оцінює таку ситуацію.
Дуже дякую, Валерій Степанович. Ну що ж, любі друзі, відкриємо Біблії. Ну, перейду на русский. Не все хорошо. Ні, то я можу розмовляти українською, що не можу. Але не всі розуміють, тому треба трошки російською. Ми на цьому семінарі смотрим, ну от зараз смотрим на реальність, з якою ми сталкиваємося, як служителі, реальність вот этой борьбы, в которой мы участвуем. Мы в группе, когда говорили, не хватило времени, мы больше как-то сосредоточились на трудностях, на борьбе других служителей. Я думал поделиться своей, но времени не хватило. То есть тема такая очень сочная, есть о чем говорить, есть примеры, есть переживания, есть боль у нас, о других и о себе есть, поэтому тут много о чем можно говорить. Поэтому мы смотрим просто на реальность, и это уже достижение для нас сегодня, просто осознать, что если мы служим, то мы находимся в такой реальности, где идет битва. Битва, скажем, против нашего служения, против нашего сердца. Эта битва иногда незаметная, мы в какой-то эйфории, очень радуемся, может быть, какой-то успех в служении. В другое время эта битва очень заметная, болезненная, очень тяжелая, не все ее могут, ну скажем, пережить победоносно. Но это нужно очень ясно понять, что это реальность. Если мы начинаем служить, мы попадаем как бы в другую реальность, в отличие от тех, кто не служит. Служители, христиане, это те люди, которые сталкиваются с этой битвой. Несколько моментов я просто отмечу, и потом посмотрим в Писании. Первое. Сатана атакует служителей больше, чем тех, которые пассивны в церкви. Ему не нравится то, что мы делаем, ему не нравится создание Царства Божьего, ему не нравится развитие Церкви Божьей, поэтому он будет атаковать служителей. Поражу пастыря, рассеются овцы. Поражу лидера, рассеется его команда. Это нужно ясно осознавать. Сатана имеет в фокусе внимание служителей. Во-вторых, на служителях лежит большая ответственность. Постоянно. Они приходят на какое-то собрание, на какое-то служение, и они туда идут, и они там находятся, и они туда уходят с некоторым бременем ответственности. Они не могут просто расслабиться. Ну, вот такой, какой я есть, я пришел и получаю заботу о своей душе. Служитель должен заботиться, не только получать, но должен заботиться. Это ответственность, это давит. Следующее. Есть большая, или точнее, большая физическая и эмоциональная нагрузка. Нужно больше выделить времени подготовиться к служению, совершить служение. Возникает, ну, вот это вот напряжение просто, которое из-за того, что ты больше трудишься. Это тоже реальность. И когда мы говорили, да, кто-то там женился или замуж вышел, в его жизнь пришла новая нагрузка, новая ответственность, ему нужно заботиться о семье, там не все понятно, как это делать, как решать эти вопросы, это трудно. И бывает, сил не хватает, чтобы ту нагрузку, которую ты раньше нес, тоже держать. Потому что у тебя была та нагрузка, плюс еще семья. А еще, что является частью реальности нашего мира, есть ответственность за других людей. Ты переживаешь за них, ты несешь их в своем сердце. Эти люди по-разному себя ведут, по-разному чувствуют. Это разные люди. У одного такая проблема, ему нужна такая помощь, как у тебя. А у другого совсем другая проблема, ты с таким никогда не сталкивался, ты не совсем знаешь, как библейски ему помочь. И ты несешь людей в своем сердце. Они очень разные, они по-разному реагируют на твою заботу о себе. Чаще всего, ну, мне так кажется, может быть, я не прав, но ожидать, что люди очень оценят твое служение, если будешь это ожидать, то это тебя выбьет из служения. Часто люди не понимают, как тебе это тяжело дается. Там, например, проповедник выходит, и мы не знаем, что он там чувствовал. Да? Он выходит, привет, братья и сестры, хорошо, откроем Писание, он оптимист, у него все хорошо в жизни, никаких проблем. Хотя на самом деле он несет ответственность непростую. Еще одно. Служители, лидеры, они впереди. Если они впереди, вот есть строй, человек делает шаг вперед, и он на обозрении других людей. Его оценивают, его критикуют. Если что-то не так происходит, его первым обвиняют. С ним там он какую-то точку зрения сказал. Он не говорил даже с человеком, а они уже вроде бы конфликт человек испытывает с ним. То есть если человек берет лидерскую ответственность, он под ударом от других людей, он критикуется, от него больше ожидается. Следующее. Служители, которые несут ответственность, они несовершенные люди. Поэтому когда они несут свое служение, они большую тяжесть или вот нагрузку своего служения имеют в связи с самими собой. Потому что они должны совершить служение, они не чувствуют себя адекватными этому служению. Они не чувствуют, что они способны ответить на все проблемы. Они не чувствуют, что они умеют решить какие-то вопросы самым лучшим образом. Они не чувствуют, что их сердца абсолютно чисты и делается это служение только для Бога. И они борются с самими собой. Они борются до того, как это служение началось, когда готовятся. Когда служение происходит, они борются. Они просто не просто служат. Они в этот момент, у них сражение внутреннее, чтобы служить свято, служить ради Бога, служить так, чтобы угодить Христу, служить так, чтобы принести плод. А они видят, что они не подходят для этого. И потом служение закончилось, и они продолжают бороться. Бороться с тем, что не получилось, это было не очень хорошо. Или получилось, и ты гордишься уже этим. То есть это большая битва. Еще одна вещь, это не все, но последнюю, которую я скажу. Лидеры ведут несовершенных людей. Кто-то, может быть, поддерживает, кто-то недоволен, кому-то трудно, кто-то там куда-то его увлекло, унесло, и это трудно. Намного легче с техникой иметь дело, чем с людьми. Поэтому это реальность, в которой находятся служители, и это важно осознавать. Это важно осознавать. Поэтому и есть борьба служителей за верность служений, за чистоту моего сердца, за чистоту служения, за искренность моего сердца в служении, за то, чтобы делать это ради Бога, за то, чтобы делать это неформально, а бороться за то, чтобы действительно ревностно это делать, как для Бога, а не как для человека. Есть борьба за качество служения, чтобы не делать его кое-как, просто как вот, так сказать, ну, по самому минимуму, но делать это качественно, делать это как для Бога, делать, чтобы больше плода принести. Борьба, чтобы не опускались руки, борьба даже за то, чтобы не оставлять служение, не уходить из него. И эта борьба, это не странная борьба. Если вы боретесь с этим, это не борьба только вас. Это борются все служители. Рано или поздно они с этим сталкиваются. И это описывается в Библии. Числа 11 глава. Посмотрите. Этот текст. В этом тексте описывается, как Моисей испытывал очень большую битву. Числа 11 глава. Вы помните, да, Моисея Бог призвал к служению, Моисей попытался своими силами выполнять это служение, убил египтянина, думал, народ поймет, что он поставлен Богом, народ не понял, на 40 лет убегает в пустыню, разбитый, разочарованный, чувствует полную неспособность, полную неадекватность этому служению, уже и забыл про это призвание, вдруг через 40 лет Бог его начинает призывать, Моисей сражается, он не хочет, это трудная задача, потом смиряется, и потом много-много трудностей, которые он переживает в служении, очень разных трудностей. И вот одна из них здесь описана. Народ стал роптать вслух Господа. Это когда они уже были в пустыне, шли в обетованную землю. И Господь услышал, и воспламенился гнев его. Вот это с кем имеет дело Моисей? Они ропщут, Бог, ропот страшный, поэтому Бог уже гневается. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Вот это условие, да, погибают люди. Моисей их сюда привел. И возопил народ к Моисею, не к Богу. Давай, Моисей, решай проблему. Огонь горит сверхъестественно, да, то есть природное явление. Народ погибает, Моисей, решай проблему. И помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Люди живут в народе, и вдруг сильные сердечные желания возникают. Им чего-то очень хочется, они недовольны, они хотят, чтобы было не так, как вот сейчас, они хотят, чтобы было по-другому. И это не просто, знаете, там какого-то цвета шатры другого покрасили. Это то, что очень трудно изменить, это внутри сердец. Эти похоти, эти желания сильные завладевают сердцем. А с ними и сыны Израилевы сидели, и вот какие желания. Представьте себе народ, там около 2 миллионов было. И вот с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы хотим мясо, мы устали есть эту еду, которая здесь нам предлагается. Нам это не подходит, что раньше было совсем по-другому. Нам это очень трудно, это настолько трудно, что сидят и плачут. Ты идешь, ты лидер служения, ты идешь через народ, шатры стоят и вой стоит в народе. Вот до чего они хотели другого, вот до какой степени они не смирялись перед Богом и не принимали, что это лучший путь для них. И это ситуация, в которую Моисей попадает. Кто накормит нас мясом? Мы требуем мяса, мы хотим, чтобы было не так, как сейчас. Нам не нравится этот путь, нам не нравится, как в народе Божьем этот пастырь нас ведет. Нам не нравится, как Бог отвечает на эти вопросы. Вот если бы у нас был другой пастор, другой лидер служения, другая служительница в каком-то месте, то это было бы совсем по-другому. Нам так не подходит, мы недовольны, и мы плачем. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, и огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Они не помнят, что они были рабами, не помнят проблем. Они видят, что вот там что-то было, чего сейчас нет. А ныне, вот куда ты нас завел, душа наша изнывает. Уже никаких нет сил. Ничего нет, только манна в глазах наш. Уже мы устали, что это только манна, и все. Это однообразие, какая бы она ни была вкусная. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и летолок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. То есть разнообразие некоторое. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. Мы с вами обычно с этим не сталкиваемся, но мы можем сталкиваться с недовольным выражением лица, с недовольными какими-то речами, с сплетнями, которые люди там распускают о том, как тут что-то не так, как надо, неправильно, им не так не подходит. Мы можем услышать одну буквально фразу, оценку нашего служения, как это получается, и с легкостью можем додумать, что говорят другие люди. Этот самый сдержанный сказал, что не сдержанные там говорят у себя дома, за обедом, где-нибудь на каких-то встречах. Это давит на нас. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень опять. И прискорбно было для Моисея. У него скорбь на душе, это тяжесть на душе. Он не был такой, знаете, служитель-пионер. Что-то надо сделать, о, всегда готов, никаких проблем. Такой супер правильный, такой очень такой святоша, у которого есть ответы на все вопросы, у него от зубов отскакивают библейские стихи, он такой вечно оптимистичный, он знает все решения, и он такой, ну ничего, ну что ж, это от Господа, все нормально. О, это было тяжело, он был живой человек, реальный человек, его душа уставала, это было бремя его на душе. Прискорбно, это скорбь, большая печаль у Моисея. И сказал Моисей Господу, почему ты мучаешь раба твоего? Он о себе говорит. Он видит свою зажатость. Сверху одна, знаете, сторона тисков, а снизу другая. Сверху Бог призванием поставил его быть здесь, а снизу обстоятельства. Здесь состояние народа, но есть другие обстоятельства, которые сдавливают его душу. И он говорит Богу, почему ты мучаешь раба твоего? Я не хотел такого служения. Я думал, будет по-другому. Я не думал, что народ будет такой бестолковый. Я не думал, что они будут по таким элементарным вещам недовольны. Я не в состоянии, у меня скорбь, потому что ты мучаешь душу мою, мне тяжело. И почему я не нашел милости пред очами твоими? Кажется, будто бы, Господи, это не любовь ко мне. Ты не милуешь, ты не заботишься обо мне. Как будто бы, что Бог издевается, что ли, надо мной. Или Он не хочет блага моего для моей души. И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Несовершенного народа. Бремя этих сердец, которые похотливые и бросаются в своих похотях. Бросаются на Моисея. Разве я носил в чреве весь народ этот? Я же им не мама, я их не рожал. Это не мои дети. Я не в ответе за них. С какой стати я должен был их всех усыновить и нести ответ за них? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих? Бог говорит Моисею, вот народ в таком реальном состоянии. Да, это их реальность. Бог это знал. И он говорит Моисею, я тебе ставлю, бери как мама или как папа, их как детей, бери их на руки и неси. Не ожидай, что они будут тебя нести, даже в твоей старости. Не ожидай, что они будут идти и трубить в трубы сзади. Мы обожаем Моисея, Моисей, вперед, вперед, Бог даст нам победу. Не ожидай это. Они не способны идти. Они не просто хромают на одно колено, не просто на два. Они падают, они идти не могут. Поднимай, бери их на руки и неси. Неси его на руках твоих, Бог ему сказал, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут передо мной и говорят, дай нам есть мясо. Моисею говорят, сделай то, что ты не можешь сделать. Моисей говорит, я один не могу нести весь народ этот, потому что он тяжел для меня. Мне тяжело. Я не справляюсь со всем тем, что они себя представляют. Когда ты так поступаешь со мною, такое служение, такое давление, лучше умертви меня. Я не хочу жить. Братья и сестры, реальность очень смиренного человека, очень сокрушенного Божьего служителя. Он приходит в момент, когда служение становится для него невероятно тяжелым. Это не случайно, когда мы переживаем тяжесть. Мы идем по той же благочестивой, праведной дороге, по которой до нас ходили другие мужи. Как ты так поступаешь со мной, ты лучше умертви меня. Если я не нашел милости пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И дальше Бог помогает Моисею выходить из этого. Я вам напомню еще парочку примеров этой реальности, этой борьбы. Вспомните псалмы Давида, как он сражается. На него нападают против те, с которыми он разделял искренние беседы, ходил в Дом Божий, теперь против него воюют. Вспомните борьбу Илии, когда он ушел в пустыню и хотел, искал себе смерти. Боже, убей меня, я уже не могу. Моей души ищут, всех пророков убили, я не вижу никакого успеха в служении. Такое чудо произошло, колоссальное. Огонь с неба сжег там жертвенник и жертву. Но народ не принял, не воспринял, никакого пробуждения, ничего не происходит. И он плачет, он хочет смерти. Вспомните Иисуса Христа в Гефсимании. Пусть эта чаша минует меня и капли пота с кровью. Вспомните апостола Павла, его все страдания и борения. Все эти примеры говорят о том, что такие трудности и такая боль в душе, и такая борьба, это реальность служителей, и это нормально. Вопрос, который у нас, я скажу, что в моей жизни это реальность. Я говорил с одним братом, проповедником, он говорил, я не хотел ехать. И мы говорили с ним неделю назад, он говорит, я не знаю, как эту проповедь родить, потому что мне очень трудно. И я делился тем же самым с ним. Это тяжелый путь, это реальность. Вопрос, который перед нами стоит, как выживать в этой реальности. Но первый ответ, ее нужно понимать, ее нужно осознавать и не жить в иллюзии и в розовых очках. Как же побеждать ее? Мы сейчас продолжим. Андрей, можно тебя пригласить? Будем обсуждать, да? Ты понял, почему я тебя пригласил?
Еще не совсем.
Ну, идея, как бы, чтобы мы в группах обсудили, как, да, как, как жить, какие причины, ну, ты все знаешь, какие причины этих страданий и так далее, да. Извини, я тебя запутал.
В общем, задание было таким, чтобы мы в группах обсудили, какие причины, а мы уже их обсудили, но мы их и все равно будем обсуждать. Да, давайте еще раз сделаем так. В общем, у нас немножко так, мы много о чем говорили, попытаемся немного все это организовать. Давайте сделаем таким образом. Ваши группы, в которых вы говорили до этого, давайте мы возьмем 5 минут. Возьмите кого-то, чтобы у вас был кто там старше, и напишите ответ или список причины, почему мы сходимся, или некоторые сходятся служение, или причины, почему опускаются руки. А после этого я спрошу, и мы с залом поделимся, с разных групп поделимся, да, и чтобы составить полный список, а после мы поговорим с вами о том, что делать, чтобы побеждать это, как выкарабкаться оттуда, как, что делать, чтобы не быть побежденными этими причинами. Мы с вами обсудим эти причины. Причины, почему в служении опускаются руки. Больше того, мы попытаемся их с вами записать здесь вот все. Тут брат сидит, он поможет нам. Мы запишем все эти причины. А после этого мы поговорим, что делать, чтобы не быть побежденным ими. Давайте сделаем так. У нас достаточно много групп. Вот, из ваших групп, лидер вашей группы, чтобы встал и сказал вот одну причину, какая вам кажется вот самой, самой сильной. Но чтобы не повторялись, хорошо, если это сказали, говорите уже другие. Таким образом мы сможем написать целый ряд причин. Хорошо, только давайте так, я не думаю, что я буду успевать микрофон, двигать с микрофоном всем, поэтому с места, ну, громко говорите, хорошо? Володя, с тебя начнем. Нет, одну. Одну, какая, на твой взгляд, такая самая жирная? Грубая критика людей. Ну, по большому счету, это то, что Коля себе читал, да, к Моисею подошли и говорят, что ты вывел нас, зачем ты все это делаешь, кому все это нужно и тому подобное. Грубая критика людей. Да, действительно, есть люди, которые умеют подойти и подсказать тебе, и поправить тебя. Есть люди, которые скажут тебе так, что после этого тебе ничего не хочется делать больше. Хорошо, здесь ваш, с вашей группы, кто там? Одна причина. Нет поддержки от других. Нет поддержки от других людей. Хорошо, действительно, очень, очень распространенное. Так, друзья, дальше там, кто там следующая группа? А, где там? Или вы с этой группой, да, получается? Друзья, здесь, кто тут следующий, скажите, да, пожалуйста. Да, это очень важно. Давайте, наверное, скажем так, нет глубоких отношений с Богом. Глубоких или живых, из которых ты бы мог черпать силу. Хорошо, успеваешь, да, брат? Хорошо, да, там. Нереализованные мечты. Да, но если в двух словах. Попробуйте в двух словах. Я попытался 3 предложения в 2 слова писать. Да, хорошо. Нереализованные мечты. А я думал, мне хотелось бы, а реально есть то, что есть. Спасибо. Да, брат, дальше. Ага, то есть служение не по призванию. Взялся не за то, что Бог дал тебе. Служение не соответственно своим дарам, наверное, вот так сказать, да. Очень хорошая мысль, очень хорошая мысль. Спасибо большое. Так, братья, кто там из вас? Да, пожалуйста. Потеря первой любви. Хорошо, да, хорошо. Потеря первой любви ко Христу. Братик дорогой, успеваешь ты, да? Окей, следующий. Кто там еще? Давайте, давай, брат. Ага, неправильно. Ну, это что-то похоже, нереализованные мечты. То есть мы ожидали, или, наверное, это даже не реализованные, а завышенные ожидания, наверное, так. Хотя, а что? А ну еще что-нибудь скажите там, чтобы мы записали. Что-что? А ну расшифруй, это сильно зашифровано. Конфликты в тумане, что это такое? А, в команде. А я уже думаю, что за туман, думаю. Я, конечно, понимаю, что я сегодня ехал, да, и не поспал хорошо, да. Хороший пункт. Спасибо, я извиняюсь, это моя ошибка. Конфликты в команде, когда нет взаимопонимания внутри группы людей. Спасибо большое, да. Оно еще раз влечет мир и другие приоритеты. Да, то есть речь идет о том, что земного хочется больше, чем духовного, да? Неправильные приоритеты или материальные приоритеты жизни. Да. Брат, дай Бог тебе мудрости что-то записать. Я не знаю, что. Да. Да, да. Хорошо. Да, братик, тебе. Лень. Но, я все услышал. Спасибо. Хорошо, там одна еще. Кто там? Кто может? Неуверенность в себе. Хорошо. Хорошо. Так, ваша группа. С вашей группы уже был кто-то или нет? Нет, пожалуйста. Так, а теперь в трех словах, как бы нам это написать? Ну, это не столько самосожаление, это, наверное, нерешенные личные проблемы какие-то, которые не дают дальше двигаться. Да, спасибо большое. Хорошо, здесь все уже или нет? Да, брат. Только давайте так, кто встает, кто будет говорить, встаньте громко, чтобы я слышал, а то служение без веры. Хорошо, хорошо, да. Так, здесь, по-моему, все, да, кто хотел, сказал уже. Да, пожалуйста. Совершенно верно. Физическое изнемождение просто. Мы только говорили в своей группе, помните, Илья ушел под куст и сел там, помните, и говорит, не хочу жить. До этого 700 голов отрубал, да. Да, не могу больше жить. Физическая усталость, да. Бог сказал просто поешь, поспи, потом да. Да. Страх перед ответственностью. Совершенно верно. Ответственность велика. Спасибо большое. Да, брат? Да. Совершенно хорошо. Это очень хороший момент, когда есть те, кто могут наставить тебе, подсказать тебе, и тебе приходится самому, сам ошибайся. Очень хороший. Наверное, такого нету духовного отцовства, я бы сказал. Знаешь, вот когда есть духовный отец, который помогает тебе. Спасибо большое. Очень хорошо. Да. Отсутствие финансовой поддержки. Да, это заставляет унывать часто. И многие проходят через эти периоды. Спасибо большое. Еще, если есть что добавить. Да, братья? А, то есть ты хочешь сказать, что мы взяли сразу за несколько и толком ничего до ума не довели, да? Так, Что? Не, это не то. В общем, брат, дай Бог тебе мудрости что-то написать. Отсутствие постоянства, наверное, да, вот. Очень хороший. Валерий Степанович, хорошо. Друзья, еще кто-то здесь что-то... А ну, встань и чуть помедленнее. Перегрузка. Но мы говорили немного. Ну, хотя мы говорили о физическом, где-то у нас было, да? Усталость, изнеможение. Спасибо большое, да. Да, братик. То есть я ожидал вот этого, а не достиг Бог, что ж ты мне дал, да? Хорошо. Спасибо большое. Еще кто-то хочет здесь, кто-то не сказал еще. Отсутствие результата. Хорошо, да. Ну, наверное, вот так мы скажем. Очень часто причиной разочарования, также, что опускает с руки, является то, что нету видения. Ты не знаешь, куда идти дальше. Да. Отсутствие видения. Хорошо, друзья, значит, всех групп сказали, если у кого есть что-то по сути добавить, чего-то, о чем мы раньше не говорили, можете сказать. Да, грех, 100%. Грех дисквалифицируется служение служителя, 100%. Так, одну секунду, вот там был человек, да. Ну да, но мы говорим, от чего опускаются руки. Как бы мы понимаем, что это проблема, да. Да, неправильная мотивация. Неправильная мотивация. Спасибо большое, да, 100%. Бог приведет такого человека неизбежно к разочарованию, потому что это его церковь, его царство, и это о Боге, а не о человеке. Хорошо, и еще, братик. Разочарование в людях, которым... Там не было вначале что-то у нас похожее? А ну, ты, братик, можешь назад вернуть там? Да, да. Хорошее. Разочарование в людях, которым служишь. Хорошо, друзья, вот какой у нас список большой с вами есть. Наверное, еще подумать, еще можно было продолжить, но мы бы хотели, чтобы мы не просто остановились на этом. Иногда мы приходим в церковь, просто поохали, поахали, как нам тяжело, какие мы бедные и тому подобное. Но это тоже нужно на своем месте иногда переоценить. Что с этим делать? Как с этим бороться? Мы не хотели просто, вот, знаете, закончить на этой ноте, как нам тяжело и как много у нас трудностей. Аж целых, сколько их там, 19 на нас свалилось. Да. Как с ними быть? Давайте мы подумаем, как с этим бороться. Дальше идем, да? И мы предложили бы вот таким образом. У нас на протяжении этой конференции будет несколько братьев-проповедников. Братьях, все, пожалуйста, кто будет проповедовать здесь, и семинары вести, наверное, да, тоже. Выйдите сюда вперед, стулочки вот так, берите с собой стулку. Возьми постель твою и ходи, да. Да, поэтому берите стулку и сюда выходите. И мы немножко пытаемся поговорить вот с братьями, как они с этим справляются. Хорошо, братья, во-первых, спасибо вам большое, что вы все приехали, чтобы послужить. У нас целый список вот трудностей в служении, чего опускаются руки, и мы бы хотели спросить у вас, каким образом у вас получается вот бороться с этим. Ну, давайте начнем вот, прежде чем мы поговорим, как бороться, вот с чего. Иногда у людей существует мнение, что, ну, вот, как бы, чем выше уровень служителя, тем ему, ну, тем более духовный он. И тем меньше у него искушений, тем больше Господь его со всех сторон охраняет, да, и ему немножко легче, чем другим, потому что, да, искушений меньше, и Божьей благодати больше у него. Так это или нет? Как вам? Валерий Степанович, вы, по-моему, из здесь сидящих самый старший, как бы. Как, и, ну, старший, я имею в виду, и по возрасту, и не только, да. Как вам, есть у вас эти искушения или нет?
Я думаю, что всем важко. Незалежно від того, яка відповідальність. Просто Біблія говорить, що одному Бог дав один талант, другому два, там п'ять, там сім, там десять, кожному по силі. Я думаю, що це робота Божа в нас. Тому важко і тому, хто має десять, і тому, хто один. Залишатися вірним і залишатися стійким. Тому я би не сказав, що тут треба якусь градацію зробити. Просто атаки йдуть на всіх. Мені здається, на тих, кому один, навіть більше, ніж тим, кому десять.
Спасибо большое. То есть в этом отношении, друзья, мы все равны. Если кто-то думает, что вот у этих особая благодать, если их не касается искушения, это неправда. Мы все сотканы из одного материала, и у всех у нас есть искушение. Хорошо, хорошо, большое. Володя, вопрос немножко к тебе. Вот мы говорили о грубой критике людей. Мы сталкиваемся с людьми, которые критикуют нас, с людьми незрелыми, людьми, которые, может быть, ну, мы разочаровываемся в людях. У тебя было такое? Как ты с этим справляешься?
У нас в благодати церкви, если...
Или у вас таких нет для людей?
У нас есть такие. У нас, если все хорошо, то выигрывает команда. Если все плохо, то звонят мне, короче.
Да.
И как справляюсь с критикой? Мне больно. Иду на компенсацию к Богу. Если нету глубоких отношений с Богом, я сошел бы с дистанции уже давным-давно просто. И второе, что мне помогает, у меня есть жена, которая меня поддерживает, и я с ней общаюсь, но это то, что постоянно. Но есть у меня группа людей, братьев, которые мне помогают проходить эти дистанции. И дело в том, что мое сердце начинает мне подсказывать, там, рассказывать, обманывает меня, что-то мне сказали, и сердце докручивает дальше. Накрут идет конкретный. И я захожу в слепую зону, и мне необходимо к братьям. Я иду к братьям, бывает, которые мне помогают с этого выйти, бывает. Есть братья, которые мне помогают, общаются, меня там тоже чуточку еще критикуют, что я не туда залез. Не так я надумал себе. Вот такая подотчетность мне помогает. Но основной момент это близкие отношения с Богом. Каждое утро, если их нету, я нервный человек, короче. Я не выдерживаю.
Угу. Хотел еще одну вещь добавить.
Чуть ближе.
Мне помогает еще такая вещь, что когда я смотрю в Писание, я вижу, что люди растут поэтапно. И на каких-то этапах для людей, я бы сказал, естественно, не понимать какие-то вопросы, искушаться и критиковать. Поэтому это, во-первых, это будет. Угу. То есть, потому что это как бы... Не всегда от какого-то очень злого сердца люди это делают, а просто они, если видят 3-4 пункта вместо 20, то они видят, что ты не попадаешь в них. А ты должен попадать, ты не прав. А там есть просто еще другие, а они их не видят пока. И кто-то сказал, что наши враги – это плохо информированные друзья. То есть они не обязательно против меня, но это то, как они сейчас видят, и мне просто нужно их потерпеть, понести, они по-другому не могут реагировать. Это не обязательно они против меня атакуют. Они просто так видят мир, и я часть этого мира. Это мне помогает.
Так, тут Валерий Степанович сказал: Володя, вот между вами брат один есть, как раз ему микрофон сейчас.
Брат Рой, вот мы говорили о грехе. Грех, когда приходит грех, опускаются руки. И кто-то когда-то говорил, по-моему, это Макчейн, слова Макчейна, он говорил, что отсутствие чистоты гарантирует утрату силы в служении. Да, и мы говорили о том, что все мы боремся с грехом. Это тяжело. Что тебе помогает бороться с грехом? Есть ли какие-то вот моменты, чтобы ты мог подсказать, как бороться с похотями, восстающими на душу? Что помогает тебе?
Наш наставник, Володя, я и Коля, мы були на навчанні. Він один із таких факторів, щоб лідер залишався лідером чистим, говорив, називав його фактор Нафана. Що в тебе в житті має бути пророк Нафан. І ти має добровольно согласитись на це, що в тебе є в житті люди, які можуть тримати тебе підчотним чи підзвітним. Да? Нафан – це той, хто міг прийти до Давіда і сказати прямо, ти цей чоловік. Да. Щоб боротися, треба в своїй житті мати Нафана і наблизити його до себе. Да? Брата або братів, до яких ти можеш прийти і сказати, браття, я хочу, щоб ви були зі мною максимально відкриті, чесні, і прямо мені говорили те, що ви бачите, або те, що я буду вас питати. Це перше. Друге, що я скажу, що в мене в житті були такі люди, з яких я дуже вдячний Богу, які могли проїхати багато кілометрів на розмову зі мною, щоб просто задати мені прямі питання в лоб. Саша, ти вірний своїй жені? Саша, ти останнє время, чи там, не знаю, останній якось там період времени, Саша, в тебе, як в тебе з порнографією? І коли тобі задають питання прямі в лоб, ти не можеш, ну, або ти вже взагалі цинічно такий, да, грішник, ти не можеш петляти і ховатися, ти должен відкриватись. Тому, якщо ти пускаєш в своє життя людей, які тобі можуть задавати прямо питання, то, ну, це такий хороший фактор, щоб як пастору бути добровольно подочотним. У мене був, є такий брат, ми пішли з ним на кофе, він старший за мене. І ми з ним сидимо, говоримо просто, ну, взагалі, общаємося на якусь тему. І він внезапно, да, це тактика така була, я вже знав, виловив, що внезапно такий вопрос врасплох, що ти, якби, якщо ти потерявся, значить, ти хочеш зараз або обманути, або біжати. І ми сидимо, говоримо, все, він мені такий вопрос, Саша, ти вірний своїй жені? Я аж не поняв зразу, думаю, що це за... А ми говорили про моє служення, нове служення. Да? Я думаю, він задав вопрос такий духовний, типу, якби моя жена – це церков, значить, а це друге служення. І я кажу, навірно. Він такий, а він духовний, не поняв. Саша, навірно, або ти вірний своїй жені? Я кажу, ну все нормально, я вірний своїй жені.
Слава Богу, спасибо большое. Брат Миронюк, як його звати? Миронюк, як його звати? Павел, брат, да. Вот мы говорили там о том, что причина, почему опускаются руки, это отсутствие, ну, наставников. Правильно? Есть люди, которые наставляют. У тебя была эта проблема в жизни? Да, есть такая проблема, что нет того, кто может подсказать или и направить. Есть такое или нет? Как ты с этим борешься?
Направду, напевно, сказати треба, що...
Извини, пожалуйста, так. Извини, пожалуйста, тут проблема в чому. Знаєш, що дуже багато в церквях, от молоді люди чувствують, ти давай, служи, надо, тебе как бы вкинули туди, а далі нет особой поддержки тебе, тебе дуже тяжело. Знаєте, я помню, у нас, помню одного старшого пресвитера, так он всегда у нас так делал, так, когда надо люди, а никто не хочет, говорит, ну ты только на один раз, да. Ну ты один раз, ну ты возьмешь там, да. Ну второй раз, да, а потом тебя кинули туда, и все же, ну греби дальше, да, а дальше, да, как? Это не ваш старший,
да, да. Ну, напевно, все такие, не Валерий Степанович. Ну, я хочу сказати, що, напевно, в моєму житті немає такої однієї універсальної людини, яка мені може бути наставником всіх запитаннях. Швидше за все, я маю ряд людей, з якими, ну, так склалось моє життя, мої відносини, що я можу деякі питання життєві, служіння говорити з однією людиною, інші питання з іншою людиною. Тобто є ряд людей, які справили велике враження на моє життя, можливо, сформували мене в якійсь мірі, так? Ось, і тому я постійно підтримую ці відносини з цими братами, деякі з них старші, деякі мої однолітки приблизно, так? Ну, скажу так, що от коли помер наш старший пресвітер, У нас по-різному були складались відносини з ним колись. І був час, коли десь він вірив в мене, був час, коли він сумнівався в мені, можливо, так? Може, я віддалявся від нього, я боявся його, от, і так далі.
Цікаво, такого пастора буває, так кажуть, да?
Потім був час, коли ми дуже зблизились, і от коли він відійшов в вічність, я зрозумів, от, власне, на похоронах, що дійсно ця людина дуже багато в мене вкладала, вона багато довіряла мені. І десь от в той момент я навіть не міг стримати своїх емоцій і почуттів, тому що я дійсно переоцінив і усвідомив, що ця людина багато значила в моєму житті. Я думаю, що ми теж багато кого недооцінюємо. От поки служимо, поки молоді, десь ми недооцінюємо всього того, що нам роблять наші наставники, і самі від них віддаляємося часто. Самі від них віддаляємося. От, власне, з ним в мене був такий момент. Я не скажу, що він мене там глибин таких мудростей вчив багато, так, життєвих. Але от в служінні він завжди був підтримкою. І був момент, коли десь я от просто зрозумів, що я можу вільно, не як до шефа там заходити там в кабінет, а як до брата. Хоча він мені в батьки годився, так. Тому от десь так я сказав би про свій, свій досвід наставництві.
Иногда мы просто хотим, чтобы наставники говорили то, что мы хотим слышать, да, и когда мы знаем, что он не очень, он не это нам скажет, мы сами отдаляемся от него и тем хуже делаем. Саша, дорогой, мы говорили еще о том, что руки опускаются иногда от перегрузки. Перегрузки, просто физическая усталость. Иногда нам тяжело с этим. Ты устаешь в служении? Что ты делаешь с этим? Как разгрузиться?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно, чтобы ты на мой семинар пришел. Завтра.
На правах рекламы, да?
Это реклама, да. Нужно знать врага в лицо. Наша переполненная чаша жизни, она часто переполняется какими-то составляющими, какими-то моментами, которые выталкивают то, ради чего Бог нам дал жизнь, сохранил, для чего Он нас спас. И к этому нельзя относиться просто так. То есть должен произойти перелом, должна появиться именно такая святая ненависть к врагам. И этому нужно объявлять войну. То есть это нужно именно знать, что приходит в твою жизнь, что вытесняет очень ценное, что тебя выснаживает, выхолащивает, что тебя, ну, в каком-то смысле убивает медленно, что то лишает тебе, тебя жизни.
То есть тебе надо проанализировать свою жизнь и какие составляющие выматывают тебе. Тебе нужно понять это прежде всего. Хорошо.
Есть богоугодные утомительные составляющие жизни. То есть Бог хочет, чтобы это напряжение было.
Ага.
А есть что-то, что приходит из-за лукавого сердца, из-за лукавых дней, из-за дьявольских атак. Много есть факторов, которые Бог допускает, но Он их ненавидит, эти вещи. И с этим, ну, это нужно видеть, и с этим нужно точечно работать. То есть не выгонять, что нужно выгнать из жизни, и повторно не впускать. Что и тогда, ну, это один из подходов, который помогает лично мне не потерять из жизни то, что дает жизнь, или выгнать то, что меня выхолащивает. Нужно ясно квалифицировать, какие вещи тебя выматывают.
Спасибо большое. Можно микрофон сюда? Коле дайте микрофон, он еще не знает об этом. В какой-то момент в своей жизни я осознал, что я не умею отдыхать. Да, вот мне хочется, в воскресенье приходишь вечером после собрания, и ты все, ты выснаженный, да, и понедельник тебе, ты очень плотно, ну, тебе очень тяжело, ложишься спать, а вот эти вот мысли вокруг, знаете, один то, второй то, третий то, и как рой пчел со всех сторон, тебе очень тяжело. И тебе, ты понимаешь, что тебе надо отдохнуть, потому что ты так дальше не можешь. Как отдыхать? Как развеяться? Я знаю, что многие из нас в это время просто тупо садятся перед компьютером и начинает, как этот термин сегодня есть, серфинг по интернету, да, там и начинает, то там, и от этого еще хуже потом становится. Когда ты очнулся через 3 часа, и ты понял, что ты 3 часа потерял, и у тебя глаза красные, и голова у тебя большая. Как развеяться вообще, Коля, как ты развеиваешься?
Ну, серфинг обычно настоящий на океане.
Ты понимаешь,
да? Да, я понимаю, что это сложно. Я думаю, что у некоторых людей хорошо получается как бы переключаться. У некоторых не очень. То есть переключаться от того, что тебя нагружает и от чего ты утомляешься. Но вот, например, перед этой конференцией неделю назад я был в таком состоянии, я просто спать не мог. То есть, ну, я спал, но я просыпался, например, вот, собственно, позавчера я проснулся в 3:35, мне казалось, что уже утро, я уже не могу спать, смотрю 3:35, я понял, что нужно еще спать, потому что мне вставать нужно было в 6:30. И я потом заснул, и проснулся я просто от того, что действительно вот эти вот все мысли в голове, ночью какие-то переживания, потом я проснулся, будильник у меня был в 6, я проснулся в 5:55, я такой поднял опять, что ж там так долго, уже не могу спать. Я уже, ну, уже встал.
А ну быстрее, тогда. Быстрее иди, да, да.
То есть я понял, что есть усталость физическая, есть эмоциональная усталость или интеллектуальная, когда ты о чем-то переживаешь, ты о чем-то думаешь, и даже сон ты не можешь выспаться. Вот я умолял Бога, чтобы Он дал мне мир в сердце. Это то, что я делал. Потому что я понимал, что до конференции, чтобы... Я был очень занят перед конференцией. Мне нужно как бы не только дожить, нужно ее правильно пережить. И причем так пережить, чтобы еще моей семье от яблока огрызок только не оставался. Да? Угу. Что дети хотят со мной, они не хотят... Ну, я не хотел бы, чтобы у них был убитый папа все время. И тогда они смотрят, и они вообще такой судьбы себе не захотят, как у меня. Им только кажется, это все да. плохое.
Убитый, поэтому это, в смысле, очень уставший. Да?
Да. То есть как... Ну, да. И поэтому я умолял Бога, чтобы Он дал мне мир, и я просто сел читать Писание утром, я открыл псалмы, это то, что обычно мне помогает успокоиться. Там я не выписываю, что я должен делать, должен. А там я просто смотрю на Бога, изливаю свое сердце Богу. Могу поставить какую-то музыку, которая мне помогает излить сердце Богу, поплакаться Богу, сказать: «Боже, мне тяжело». Вот как Моисей делал. Это не всем, может быть, это нужно, но мне это нужно иногда. Мне нужно просто сказать: «Боже, пожалей меня, потому что мне никто не жалеет, так как я хочу». Ну, или так, как я... Ну, так, как мне нужно в каком-то смысле. Я знаю, что он меня жалеет. Я ложусь спать иногда, молюсь Богу: «Господи, дай мне уснуть просто под твоими крылами, просто успокоиться и не чувствовать, что я там должен все это делать. Ты спаситель, я не спаситель этого всего, и на мне свет клином не сошелся, ты все это сделаешь без меня». Я просто рассуждаю над этими истинами, и это умиротворяет мое сердце. Дел, может быть, меньше не становится. Иногда их становится больше, но ты просто с другим сердцем. И я скажу, Бог... Вот прошлая конференция наша была, я перетрусился всю конференцию. Я устал очень от конференции. Я волновался, все, и... Тут как-то Бог меня помиловал, ну, до этого момента, у меня какой-то есть мир, спокойствие. Но перед этим было очень тяжело, было много переживаний. Ну, вот мы с Сашей делились, это мне тоже помогало успокоиться. Я ему плакался, а он мне говорил: «Я тебя понимаю».
Я видел в Вайбере, видел, да.
Да, да, он вытирал и говорил: «Что за нюни ты развесил, давай будь мужиком». Но это мне помогает. Ну, я еще скажу, он так не делал. Я еще скажу, у меня каждый понедельник у меня есть выходной. То есть я почти каждый понедельник я отдыхаю. Иногда не получается, вот сейчас не получилось, но вообще я знаю, что это мое время. Во-вторых, я ненавижу спать. Мне очень трудно спать. Это мне неинтересно, вот это главная проблема. Мне неинтересно спать.
Ух ты.
Потом мне тяжело заснуть всегда. Я засыпаю очень-очень долго. И соблазняюсь что-то почитать, посерфинг или посмотреть, и это не помогает заснуть. Это как раз мозг начинает активнее работать. Но Бог меня смиряет через это. Он мне говорит: «Я так сделал тебя, что ты должен спать». Я когда понял, что это мой бунт против Бога, это мне очень помогает. Что я бунтую, что я не хочу спать, я бунтую, что я не хочу отдохнуть. Это помогает мне смириться и отдыхать, ну и в принципе выискивать то, что помогает мне отдохнуть. Вот у меня не было отпуска летом, у меня будет, вот я надеюсь, в ноябре отпуск, 2 недели. И я сейчас молю Бога, чтобы для меня это было отдохновение для моей души. Потому что это может так не быть. У меня уже есть идеи, какие книжки с собой взять там, и так далее. Но я просто молюсь, чтобы Бог дал такое отдохновение.
Володя так внимательно слушал.
Ты есть что добавить?
Просто нет? Он не знаком вообще с этими проблемами, спать не хочется, не умеет.
Володя, как ты развеиваешься? Я знаю, что ты, у тебя это человек такой больше, ты, я видел там ты и на рыбалке, и спортом у тебя. Как ты развеиваешься? Расскажи.
Люди, которые импонируют мне, есть братья, пацаны я их называю, вот, с которым ты можешь спокойно посидеть, просто поговорить там без... ну, без масок, без всего.
Ты иногда говоришь братишка. Братишка, да.
Братуня.
А, это братуня.
Наш, да, это у нас это высшая да, форма проявления уважения к братьям. Второе. Рыбалка не сильно часто получается, иногда бывает. Третье. Спорт. Если бывает возможность что-то делать спортом. Четвертое. Смотрю фильм с каким-то нормальным смыслом и ем семечки. Все.
Семечки, ты сказал?
Семечки, да.
Вау.
Фирма Тату, били семечки.
Интересно.
Да.
Очень интересно. Кстати, если по этому поводу говорить, я касательно меня самого, мне очень помогает, когда я начинаю руками что-то работать. Не знаю, как другим, но мне нравится руками. Не биться даже. Да, пойти поремонтировать что-то, сделать что-то там во дворе, там очень много чего дома переделал, потому что пока руки разгружаются, немножко работают, мозги чуть разгружаются. Несколько недель назад я еще один обнаружил очень хороший способ. Я взял для себя и купил целый ряд биографий известных людей. Слушай, я с таким упоением это делаю, мне так это нравится. Вот я буквально за эти две недели прочитал 3 таких толстых книги биографии. Это так здорово, и ты развеиваешься, это очень здорово. Да. Попробуй.
Хорошо.
Попробуй. Попробуй, очень может помочь. Так, хорошо, у нас немножко времени еще есть. Валерий Степанович, раз мы в ту сторону идем, давайте мы немножко пошутили обо всех этих вещах, немножко с юмором, что-то мы действительно серьезно сказали. Но я понимаю, что сейчас в зале сидят люди, и есть люди, которые вот, наверное, на грани, что руки у них опускаются. Посмеяться, бодыги, это все хорошо, но мне бы меньше всего хотелось, чтобы они ушли, разочарованы. Что им делать? Может быть, с таким пастырским сердцем. Вот я пока пару предложений скажу. Вот подумайте, человек, он на грани, ему тяжело. Где-то он понимает, что еще один шаг, я руки отпущу и скажу, наше, но мне все нужно, все это, не хочу, буду жить спокойно. Что бы вы как с пастырским сердцем посоветовали конкретно? Вот это, что бы вы могли сказать?
По-перше, я думаю, что ваші проблеми, якщо вам здається, проблема занадто велика, вона насправді не є такою великою, як ви це переживаєте. В очах Божих вона розцінюється зовсім по-іншому. І це треба пам'ятати. Угу. Так, це проблема, це може бути ряд проблем, але перше, є Бог, який дивиться на вирішення цих проблем зовсім по-іншому, ніж я в такій ситуації. Я згадую свої періоди, коли справді було досить важко приймати якісь рішення чи змінювати щось. І для мене здавалося, що це вже кінець життя. Потім, коли ти озираєшся назад, ти розумієш, наскільки ти неправильно важив те, що було. Угу. Це було важливо, але не настільки. Це перший момент. Другий, я вірю в те, що в житті кожного віруючого мають бути дні великого плачу. Коли реально людина йде у самітнення з Богом. Угу. Це може виглядати дуже по-різному, в різних людей. Хтось на рибалці це буде робити. Але я підкреслюю, що це я і Бог. Це час, коли треба просто вилити душу свою перед Богом. Це може бути, коли звучить музика прославлення, як говорить брат Микола, чи це може бути просто усамітнення, але це розважання мої з Богом. І цього часу треба взяти рівно настільки, щоб Бог проговорив до мене. В когось це день, в когось це два. Добре це посилити постом чи молитвою. Mm-hmm. Але коли Бог реально говорить через слово, через молитву, Бог говорить до тебе. І я думаю, що ті люди, які на грані, вони повинні шукати цього стану. Я вірю в те, що наставники на своєму місці, церква на своєму місці, братуні на своєму місці. І Бог через них може працювати. Але коли є справді ситуація, що я готовий радикально щось змінювати і підозрюю, що це не воля Божа, в цьому тільки Бог може нас ствердити і підняти. Шукати оцієї присутності, шукати от його дотику, його перемін, напевне, це те, що піднімає наші руки після цього. От. В різних людей це буде дуже по-різному. Я правила тут не пишу, але як не дивно, я, наприклад, я люблю бігати. І в мене дуже багато натхнення від Бога приходить тоді, коли я просто рухаюсь і молюсь. Я не знаю, чому так, але Бог працює наді мною. Це не дні плачу, це то трошки інше. Але, скажімо, щоб підтримувати свою форму, не тільки фізичну, духовну, для мене цей час, годину, яку я можу відділити і просто від всіх тікати, я знаю, що я з ним. Я знаю, що Бог говорить мені дуже багато речей, які я буду думати цілий день, які стануть основою для мого розважання над словом, над якими ситуаціями оцінки і так далі. Ну, я не пишу правил тут. Я не закликаю, починайте всі бігати. От. Але якщо будете бігати, буде також добре.
Хорошо, да, ще, пожалуйста, мікрофон.
Якщо хтось на грані, скажімо, допустимо, що у вас добрі стосунки з Богом, да, у вас нема гріха, у вас нема нічого такого, що приводить вас до цього ізматування, да, якихось таких реальних причин. Просто нагрузка дуже сильна, да, наприклад. В боксі можна виграти нокаутом, а можна виграти по очкам. І не впасти – це вже виграш. Понімаєте? Я поясню. Наприклад, у вас в служенні нічого, ви хочете, ну, як чоловіки, часто ми хочемо виграти нокаутом, да? Щоб люди каялись, щоб движення було якесь, щоб служення відкривалось, лідери були, приходили, ми хочемо ось таку силу, а нічого такого немає. І ми якби, як в ігрі, да, ми якби боремося, але немає ніякого, ну, все досить сильно, немає результату. Ви розумієте, не здатись і вистоять – це побєда може бути. Розумієте? Якщо ви не здались, не викинули білий рушник і просто не відступили, може по очкам ви перемогли. Іменно те, що ви не здались, в кінці буде перемога для вас. В Біблії є таке поняття, як стати в проломі. Іноді Бог нас ставить в проломі. Ви знаєте, що це за таке розуміння взагалі стоять проломи? Пробивали стіну, і там був пролом. І армія могла туди зайти. І дивіться, що цікаво. Армія ворожа, наприклад, на одній стороні стоїть, хоче зайти в гору, щоб його унічтожити, і там їх стоїть, наприклад, десятки тисяч. Да? Пролом пробили для цієї армії, ну він буде, ну як скільки він буде мати? Ну 3 метри, там, скажімо, допустимо. Да? 3-5 солдатів стають в проломі, або якщо маленький пролом, один солдат стає, і він може держати 10-тисячну армію, тому що з ним не можуть битись 10 тисяч, тільки б'ється один або два. Понімаєте? Вони ніколи не виграють цю армію, не переможуть ці 3 солдат. Но вони стоять, і поки вони стоять, вони побідітелі. І поки в них є сили, вони стримують армію. Потім на зміну їм ззаду стоїть же ж них, прийде знову других 3. І ці 3 тримають цілих 10 тисяч, понімаєте? Ось що таке стоять в проломі. Іноді Бог нас ставить іти іменно в проломі. І нам не треба перемогти, розумієте? Щоб от іменно якась була побіда. Нам просто треба вистоять. Не здатись, це вже буде перемога. Подумайте про це. Тому що сатана хоче, щоб ви здались. А в Бога зовсім друга ціль. Не якась побєда, якийсь, знаєте, успіх за цим стоїть. Просто, що ви не здались, і в кінці суддя підніме вашу руку і скаже, він переміг. Тому я вас призиваю, це не ваша битва, служення Господнє. Сила не в вас. Господь вас туди поставив, я так молюсь, знаєте, і так себе так якби проповідую собі, Господи. Якщо я тут тобі треба ще до цих пір, я не знаю, по яким целям, бо я, наприклад, я не бачу до кінця. Укріпи мене. Укріпи мене. Якщо все, то забери мене. Моя душа розривається, я готовий здатись, але я розумію, що я на службі. Я не можу сам себе, да? Я не сам себе сюди поставив, я не можу сам собі раз взяти і уйти. Це дезертирство. В армії за це розстріл. Що Господь зробить зі мною, з вами, я не знаю. Так нельзя. Господь, ну я сили не маю, укріпи мене. І, можливо, мені треба вистояти ще день, два, а, можливо, місяць, понімаєте, і прийде побіда. Тому не здавайтесь. Не завжди перемога Да? Тобто, що ви перемогли, це ви вистояли. Іноді просто не здатись, це теж перемога.
Спасибо. У нас уже вышло время, нам пора заканчивать. Там в конце сказано, Валерий Степанович, вы, наверное, закончите или молитвой, или что-то скажете, как у вас, пожалуйста.
Брати і сестри, перш за все, ми хотіли просто подякувати всіх, хто виділив плюс 2 години для того, щоб бути на цьому семінарі. Мені здається, що ми тільки так зверху зачепили проблематику, про яку ми говорили. Але ті, хто в служінні, напевне, відчули, наскільки важливо залишатися вірним і стійким в служінні. Звичайно, ми будемо молитися про те, щоб Бог дав нам сили і мудрості. Бог знає кожну ситуацію. От, і наша молитва саме про це. Можливо, після такого семінару ми будемо розважати надалі, як ми могли би розвинути цю тему. Можливо, це стане частиною нашої наступної конференції, чи окремої зустрічі, чи окремих семінарів. Але оця реакція, вона важлива для нас. От, і думаю, що для вас також було для збудування. Ми будемо закінчувати цю частину, і в 6-й годині, не забудьте, у нас конференція починається, тому хто не зареєструвався, вам потрібно буде піти в той корпус і там зареєструватися, і рівно в 18:00 ми будемо починати. Зараз давайте ми просто встанемо, подякуємо Господу. Батько наш, ми схиляємося перед тобою, дякуємо за те, що ти благословив нас з різних куточків України з'їхатися сюди і розважати над цією темою, яка торкається нас і нашого життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти покликав нас до служіння. І ми хочемо виявити вірність і бути стабільними, бути глибокими і посвяченими до кінця. Розуміємо, що сила не у нас. Ти даєш силу, ти відкриваєш бачення, ти ведеш нас по дорогах, і навіть тоді, коли є багато викликів і проблем, ти залишаєшся вірним. Тому ми особливо просимо за тих, в кого руки опустилися, хто розчарувався. Молимося за тих, хто на грані того, щоб відмовитися від служіння. Просимо за тих, хто, можливо, тільки почав служіння і зустрів перші перешкоди і зупинився. Ти бачиш кожну ситуацію. Але в тебе достатньо благодаті, і твоя істина може просвітлити кожне серце. Тому просимо тебе, тримай нас в руках своїх. Дай нам надіятися не на плоть, але на тебе, всемогутнього Бога. Ми просимо тебе, щоб виростало покоління і молоде покоління тих служителів, які попри всі труднощі, проблеми і виклики, які є в цьому світі, пройдуть дистанцію до кінця. Господі, і навіть тоді, коли нам здається, що немає результату, це вже результат, що ми стоїмо. Тоді, коли нас не розуміють люди, це так важливо, що ти розумієш нас. І в різних обставинах дай нам залишатися стійкими. Уповаємо на твою благодать, чекаємо підтримки від тебе і просимо, поведи нас далі. І в різних наших служіннях дай нам, щоб ми продовжили дорогу за тобою і залишилися вірними покликанню. І нехай вся слава буде тобі, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.